Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7925-888-8948. И телеграм латиница в одно слово «Говорит МСК-бот». Ну и, конечно, еще с Пасхой всех поздравляю, да, кто нас сегодня слышит. И интересно, я так не пытался подгадать, но я тут вдруг понял, что тема нашего сегодняшнего эфира, она косвенно пересекается и с вопросами Пасхи. Вот мои гости смотрят на меня удивленным взглядом, а у меня сегодня в студии Ольга Владимировна Тиунова, спортивный психолог, кандидат педагогических наук, доцент. Здравствуйте, Ольга Владимировна.
Здравствуйте.
Тема наша сегодняшняя заявлена как «Жизнь как спорт». Да? То есть мы привыкли в новостях, из новостей узнавать про жизненные перипетии спортсменов, как жизнь вторгается в их повседневность, да? Но на самом деле, а если мы говорим о том, что призываем людей заботиться о себе, как-то системно меняться, развиваться и так далее, то, в общем-то, это движение к достижениям. А, и значит, здесь спортивный опыт тоже может оказаться полезным.
Ну и определенная технология преодоления, конечно.
Да, а какое все это имеет отношение к Пасхе? А самое непосредственное, на самом деле, у меня здесь заготовленная цитатка из первого послания к Коринфянам апостола Павла, где он, христиан, призывает к следующему. Он говорит, не знаете ли, что бегущие на ристалище, ну, ристалище – это стадион, да, в античности, бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. То есть вот апостол Павел, собственно говоря, напрямую сообщает своим ученикам, призывает их относиться к спорту, к жизни как к спорту.
Да? Потрясающе.
Вот, то есть можно сказать...
Мне надо найти цитату.
Да, я вам скину. Можно сказать, что апостол Павел был таким протоспортивным психологом.
Ну, так, или тренер по жизни, скажем так.
Тренер по жизни. А, ну, а вот вы уже самый что ни на есть спортивный психолог. Да,
да,
вот расскажите,
я
пожалуйста.
Тренер по первому образованию.
Так.
А, и по второму психолог. И последние 24 года я и мои коллеги, мы занимаемся фактически только вопросами психологической подготовки спортсменов, помощи тренерскому составу в этих вопросах. И, конечно, помощи спортсменам в решении их жизненных задач и планов, потому что спортсмен остается человеком прежде всего. Была когда-то такая концепция, что не нужно говорить со спортсменами о смысле жизни, о каких-то сложностях, они запутаются, собьются, значит, с темпа ритма и потеряют, значит, правильный...
Настрой.
Да, это слишком сложно, ничего подобного. Конечно, если не все в порядке, вот в обычной жизни, да, человеческой, если, скажем так, не все под контролем, потому что известная закономерность, полезная всем нашим слушателям, кстати, выявленная и доказанная, что контроль в той или иной степени, да, хотите рассмешить Бога, расскажите свои планы на завтра, с одной стороны, да, а с другой стороны, если мы хоть как-то нашу жизнь контролируем, планируем, пытаемся существовать осознанно, это снимает стресс. Вот это просто палочка-выручалочка. Кстати, замечательная, хорошо, что сейчас вспомнила, замечательная статистика есть. Я раньше приводила два эти факта как парадоксы. На самом деле, тема контроля. А факт такой. Известно по статистике, что люди, которые планируют свою жизнь, то есть ведут еженедельники, какие-то записи, есть разные системы, это вообще полезное дело. Я сама так живу много десятилетий. Они дольше живут и меньше болеют.
Угу. У них в ежедневнике нет плана умирать и болеть, правильно? Поэтому
они
не тратят на это время.
Нет, значит, тут задача другая у них. Значит, они снимают стресс, снимают таким образом стресс. И есть противоположная, казалось бы, да, история, прямо реальный факт. Люди, которые верят в Бога, кстати, да, вот в тему сегодняшнего дня, и соблюдают определенные правила, а одним из правил там, по крайней мере, вот в христианском вероисповедании, одним из правил является правило как раз не контролируй ничего, веруй, ни один волос не упадет с твоей головы, значит, вот доверься, перепоручи. Вот эта категория людей тоже относительно социума меньше болеет, дольше живет. Но это разные люди. Одни контролируют, да, берут эту ответственность на себя, другие перепоручают. Выигрывают те и другие, потому что те, кто перепоручил, они верят в существование этого контроля. Но просто он идет свыше. Да? Поэтому вот, считайте, гимн контролю, самоконтролю в частности, мы с вами исполнили.
Я думаю, что я прям готов заострить немножко вот нашу тематику, и на самом деле встречается мнение, что спортсмены в основной своей массе, уж профессиональные спортсмены, серьезные, скажем, не особо умные люди, не особо развитые люди, ну, вот в обыденном сознании такое. Все мы слышали анекдот про боксера и его голову, что «а еще я в нее ем», да? И я должен покаяться, сам долгое время был носителем такой идеологии, пока когда-то в конце 90-х не пошел учиться на философский факультет, где вместе со мной учился парень, большой поклонник футбола. И в ответ на мою удивленную реплику, что ты можешь смотреть, как там эти идиоты бегают по полю, он мне на пальцах объяснил, он говорит, ты знаешь, на самом деле... среднего уровня подготовки, но профессиональный футболист, он как бы способен выдавать из себя умственную деятельность, превышающую, теперь уже как бы, прошу прощения, легкий будет камень в ваш огород, активность средневзятого доцента. Почему? Потому что современная корпоративная наука на 90% состоит не из открытий, а состоит из компиляций других мнений, данных, объединений, их там как бы перевод. А футболист, когда он находится на поле, рассказывал мне, что с ним происходит. Он, с одной стороны, вынужден безупречно, ну, как бы контролировать работу своего тела. Первое. Второе. Он должен постоянно анализировать, что происходит на поле, где находится мяч, где находятся его игроки, как бы оппоненты и так далее. Третье. Ему от тренера дается какая-то схема игры, которую он должен реализовывать и адаптировать под те изменчивые как бы обстоятельства, которые рядом с ним происходят. То есть все это предполагает потрясающую, с одной стороны, интеллектуальную работу, а с другой стороны, ну и плюс еще, конечно, там стресс, азарт и так далее и тому подобное, а с другой стороны, уровень самоконтроля. Поэтому максимум, о чем мне вот говорил Сергей, максимум, о чем мы можем говорить, это то, что у многих спортсменов нет навыка переводить эту интеллектуальную работу, которой они занимаются, в словесную форму и помещать ее в культурный контекст знакомой широкой аудитории. Но при этом невозможно быть профессиональным, хорошим спортсменом, будучи там недалеким и глупым человеком. И вот для меня это признание, честно скажу, стало одним из поворотных в жизни.
Угу. Ну, надо так сказать. Вы обещали заострить, ну и заострили вообще, да?
Да, да.
Да, так сказать.
Пацан сказал, пацан сделал, да.
Да, да, теперь будем с этим разбираться, но разбираться, конечно, недолго. Смотрите, две важные вещи. Вы сказали компиляция, раньше это слово звучало всегда негативно, но сейчас это правильно, в частности, та сфера, которая называется практической психологией, это то, что накапливает, адсорбирует в себя для практических рекомендаций весь тот полезный доказанный опыт из разных психологических школ, скажем так. То есть в отношении психологии не надо бояться слова «компиляция» и искать консультанта, психолога, специалиста, который
действует... авторским методом, да?
Нет, в рамках парадигмы определенной психологической школы. Вот школы – это то, с чего начиналось, да, в основе лежит определенная теория, а теперь действительно целый ряд направлений практической психологии – это компиляция в хорошем смысле слова. Вот это важно, чтобы у нас сегодня прозвучало, прозвучало. Теперь по поводу того, что анекдоты про спортсменов, интеллект, ум и прочее, тут нужно, конечно, сказать совершенно четко и понятно, что все люди разные, спортсмены тоже разные, степень интеллекта, их включенности в жизнь, их вот этого осознанного существования у всех тоже разный. И давайте примем, нам вообще нужно вот в течение эфира все-таки опираться на некие упрощенные модели. Да? Вот так вот договоримся сразу, чтобы не было в дальнейшем критики, что что-то все как-то примитивненько звучит. Надо упрощать, нужно на определенные четкие полочки все разложить. Так вот, спорт, давайте считать профессией все-таки, да? А все, что касается уровня образования, интеллектуальных способностей, уровня культуры, это все-таки свойство личности. Вот если человек склонен развиваться, если он цепляет, если он включен, если он хочет каждый день становиться сильнее и в умственном плане, в интеллектуальном плане, он будет это делать и будет находить бездну возможностей. Если он не хочет, даже если он там, условно говоря, сын академика, да, ему помочь крайне сложно.
Да, знали мы и такие примеры. Хорошо, но вот этот опыт спортивной психологии, да, который вы себе представляете, которым вы занимаетесь, может ли он быть полезным обычному человеку? Вот по советам апостола Павла.
Да,
когда мы начинаем смотреть на собственную жизнь как на некое соревнование, в котором мы должны преуспеть. Тут нас неравнодушные слушатели спрашивают, значит ли, что зожники воскреснут? Но если исходить из логики христианской догматики, воскреснут все, да, вне зависимости от уровня их психологической и физической подготовки. Но в рамках логики апостола Павла у зожников будет больше шансов, видимо, на вечную жизнь, если они как бы правильные зожники. Да. Это как бы реплика была.
У зожников будет больше времени до того, как перед ними, так сказать, этот вопрос будет поставлен.
Сразу вспоминается советская поговорка: кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет, да?
Да.
Вот. Итак, все-таки спортивная психология, и мы такие несчастные все обыватели.
Смотрите, значит, все очень просто и, самое главное, доступно для всех желающих. Есть такое направление в практической психологии, называется коучинг. Это направление, которое выросло когда-то, вот просто исторически появилось, из психологии спорта, из разработок в этой части, такого направления. Да? Можно сказать, что это некое достигаторство, да? Что, кстати, не всегда приветствуется, что это вы свою жизнь превратили в дистанцию. Разные на эту тему мнения. Но люди, которые хотят действительно достичь значимых результатов в профессиональном плане, в зоне личностного роста, в отношении преодоления каких-то сложностей физических, бытовых, не будем брать социум, да, тут мы ограничены, технологии, которые теперь предлагаются нам в многочисленных пособиях по коучингу, они очень работают. Это очень полезные вещи, которые связаны с такими моментами, похожими на спортивную жизнь, как спортивный дневник, да, вот записи, то есть некая форма контроля, как планирование, как самоконтроль вот этой своей собственной эффективности. То есть, если мы говорим, что мы хотим из точки А, в которой мы находимся сейчас, перейти в некую очень нам желанную и нужную точку Б, мы должны спланировать вот этот путь, мы должны четко сформулировать вот эту цель и разбить ее на задачи, потому что цель – это горизонт, а задачи – это некие этапы движения. И дальше очень важно осознать свое теперешнее состояние, свой потенциал, свои теперешние сложности, часть из них непреодолимы. Это вещи, которые нужно, к сожалению, принимать. К сожалению, вот такая данность, так сказать, за окошком. И вот, да, времена не выбирают, в них живут и умирают, как сказал поэт. Есть вещи, которые мы можем изменить, и тогда их нужно менять. Прежде всего, в себе. Это самая ближайшая зона для изменений, и она довольно большая. А есть вещи, которые мы не можем изменить. Значит, мы должны приспосабливаться. И с последних грандиозных событий в нашей жизни, в жизни нашего поколения, плюс поколение более раннее, плюс поколение более позднее, прошло 802 дня сегодня, и за это время мы приспособились. Вот кто не приспособился, кто сейчас на вопрос оцените по 10-бальной шкале вашу удовлетворенность собой в этой жизни, вот на данный момент, на сегодня, по 10-бальной шкале, кто назовет 7 и ниже баллов, это очень опасный сигнал, с этим надо что-то делать. Это значит, что или у вас сейчас в вашей жизни какие-то реальные трудности, просто вот рядом, да, что-то с близкими, что-то у вас не получается лично, и вам нужна помощь, и нельзя с этим затягивать, или это накопившаяся депрессия, накопившаяся растерянность, и это плохо, потому что за такой большой период мы видим на улицах улыбающихся людей, мы видим разные, значит, мероприятия развлекательные, в том числе спортивные. Это все делается и работает на общее восстановление состояния социума, да, а любое вообще государство, любая там компания, любое производство, все заинтересованы в том, чтобы мы с вами были вообще здоровы и физически, и психически. Поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В любой сложной ситуации мы, прежде всего, отвечаем за свою, так сказать, нормальность, за свое физическое, правильное, нормальное состояние и, конечно, за свое психическое состояние, которое в спорте обычно для того, чтобы никого не напрягать, называется состоянием психологическим.
Вы заговорили о вот, возникновении коучинга, и мне эта тема тоже интересна. Я как раз сейчас дочитываю книгу вот одного из таких отцов, да, культуры коучинга, Тимоти Голди, который по своему первому образованию был тренер по теннису. И, собственно, вот как раз вот эту концепцию, да, работы человека с собой и трансформации своей жизни, он заимствовал с теннисного корта. И одна из главных идей, которые он продвигает, это вхождение в спортивную практику как некую непрерывную деятельность, а движение которой снимает вот эту оценочную оппозицию плохо или хорошо. То есть он говорит о том, что когда спортсмен бьет по мячу, и, например, он попадает в сетку, в сетку, ну, в теннис, вместо того, чтобы улететь наполовину оппонента, соперника, то это не является плохим ударом, ну, как бы за который человек должен себя корить. То есть это является вот неким опытом, то есть вот этот момент времени, вот его тело повело себя таким образом, что мяч улетел в сетку. И, соответственно, если это он примет как данность и поймет, что можно изменить для того, чтобы мяч как бы двигался иначе, то тогда это разочаровывающее зрителей событие для него станет этапом просто его вот прикладной деятельности. То есть и дальше вот основа его концепции, это, ну, он там вообще там создает теорию двух «я», что вот у нас есть я, которая нас непрерывно как раз осуждает, которая нас пытается контролировать, но которая малосодержательна. И вот есть такое я номер два, такое спокойное, в чем-то, может быть, даже угрюмо трудолюбивое, которое, вот если там к нам сейчас пара там шашлыков и дачный сезон начался, и вот, я думаю, каждый русский человек, ему знакома ситуация, когда привезли на дачу там КамАЗ кирпичей, выгрузили возле забора, а их надо перенести там. Ну, это мужская больше история. И вот мы можем бесконечно сидеть и думать, как мы их повезем на тачке или так далее. Хорошо их выгрузили, могли на 10 метров поближе и так далее. А в какой-то момент, значит, что-то внутри нас говорит, ну ладно, харе, можно долго ли отточить, пошли кирпичи носить. Встали и начали носить. И это вот я номер два. И, соответственно, вот как бы правильный подход – это, с одной стороны, да, войти в пространство жизни как движение потока созидательного, но при этом выйти из этой дихотомии, а вот я сегодня молодец или не молодец, а вот у меня сегодня получилось выиграть или нет. Это примерно созвучно с тем, что вы сейчас описывали, как вы думаете?
Вы знаете, это скорее шаг в дальнейшую тематику, да, за которую мы взялись, жизнь как вид спорта. Тут две мысли у меня появились. Значит, действительно, если мы пытаемся вот эти подходы спортивные перенести для того, чтобы стать просто более счастливыми, вот нас с вами всех объединяют, мы все разные, у нас разные представления о действительности, у нас разные задачи, но у нас у всех одинаковая цель. Мы все хотим быть счастливыми. Пушкин сказал, что счастье можно найти лишь на проторенных дорогах. Он сказал это, имея в виду ценности. В каждом из нас заложен, если покопаться, мы, может быть, попозже поговорим о тестах специальных на эту тему, мы обнаружим примерно сходные направления наших усилий. И если вот к своей жизни подходить вот так серьезно по-взрослому, скажем так, да, то, конечно, очень важен вот этот элемент роста над собой. И, в частности, в желании начать новую жизнь или избавиться от каких-то признаков депрессивного состояния, можно действительно дать человеку упражнение или самостоятельно его взяться выполнять. Это по итогу дня подсчитывать те дела, которые удалось сделать, вот большие и маленькие, да, и каждый день эту сумму повышать, увеличивать, да, чаще себя хвалить, вот просто, вот в наше время точно это надо делать, то есть больше давать самому себе, ну и, конечно, ближайшим окружающим, значит, больше давать вот этой поддержки. Есть в спорте такое выражение, что настоящий спортсмен не тот, кто постоянно выигрывает, это просто невозможно, а тот, кто может решать поставленные перед ним задачи. Вот если мы ставим перед собой задачу, она же не какая-то пустая, да, формальная, искусственная. Нет, конечно, это что-то, что имеет значение. По одному или другому вектору. Бытовые дела, производственные, какие-то домашние, семейные обязанности, общение, ну, общественная жизнь какая-то, ну, и прочее, прочее. Вот разные векторы, скажем так. И двигаться по ним нужно маленькими степ-бай-степ действиями, шагами, тем самым за счет того самого контроля, который очень важен, для того, чтобы показать, мы продвинулись, сегодня мы стали сильнее, сегодня мы приблизились к нашему основному желанию. Вот мы туда целились, да, и мы продвинулись.
Ну да, то есть вот как я уже в своих эфирах говорил, можно достаточно сравнительно легко продать человеку тур восхождения на какой-нибудь Эльбрус раз в жизни, но очень сложно убедить его каждое утро делать зарядку. При том, что понятно, что зарядка принесет ему больше пользы, чем разовый подъем на высокую гору. Продолжим после выпуска новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Илья Переседов, микрофона. Мы продолжаем. У меня в гостях Ольга Тиунова, спортивный психолог, кандидат педагогических наук. Обсуждаем тему «Жизнь как спорт». Не могу не прочитать сообщение, пришедшее по СМС. Ужас! Кому вы это все сейчас вещаете? Какие еще коучинги? Кто это потребляет и что при этом употребляет? Обожаю такие комментарии от анонимного слушателя. Дорогой слушатель, ну, во-первых, значит, если вам не нравится слово «коуч», вам, которое, в общем-то, на русский переводится как «тренер», вам не должно нравиться слово «президент», которое обозначает «сидящий впереди», «адмирал», который там повелитель морей, да, «президент» с латыни, «адмирал» с арабского. А это если говорить про слова. Если говорить по сути, то, повторю основную мысль, да, как мне кажется, нашего эфира, что за последние тысячелетия человечеством накоплен, с одной стороны, некий спортивный опыт, да, и мы сейчас оставим за скобками, что спорт изначально – это некая проекция жизни и так далее и тому подобное. Вот он есть. И за последние десятилетия есть опыт, скажем так, выводов из этой спортивной активности в сферу прикладной жизни человека. Ольга Владимировна, согласна с такой интерпретацией?
Слушайте, спасибо вот этому нашему слушателю,
да, анонимному,
за прекрасный вопрос, потому что вот это как раз та мысль, которую мне хотелось...
Все для вас.
Значит, да, сформулировать после перерыва. Мы должны напомнить или там окончательно определиться, кому все это нужно. Собственно, я хотела сказать, мы на одной волне со слушателем, просто замечательно. Значит, кому это все нужно? Тому, кто недоволен собой, тому, хотя бы частично, тому, кто недоволен своей жизнью, повторюсь, мы не в силах изменить многое вокруг, тому, кто чувствует снижение, устойчивый спад своей работоспособности и внутренний дискомфорт. Вот если есть, а судя по всему, этот зритель именно это и чувствует,
так, ну, в общем-то, если как бы на радио пишут такие, кажется, возмущенные, да, реплики, то, наверное...
То вот слушайте, прямо вот предлагаю не отключаться, предлагаю послушать дальше. Значит, почему...
Сейчас, секундочку, да? Я тогда анонсирую, напоминаю, у нас СМС-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-888-8948, телеграм «Ладзинцев» в одно слово, говорит МСК-бот. Пожалуйста.
Почему важно эту тему раскрывать, предлагать, напоминать о таких возможностях, работа над собой, да, всплывание, так сказать, да, на поверхность, выруливание определенного. Значит, потому что мы продолжаем, несмотря на наши там, не знаю, внутрисемейные, общественные сложности, отвечать, мы должны отвечать, продолжать отвечать за себя и за дело, которым мы занимаемся. Вот этого с нас никто не снимает. И очень немногими вещами можно оправдать вот это пассивное ожидание перемен. На них нужно работать, начиная с себя. И еще одна мысль за прошедший перерыв. А как, собственно, работать? Во-первых, можно что-то делать, ну так, интуитивно, да, опираясь на прежний опыт. И может не получиться. Тогда нужно делать что-то другое. Дальше. Можно читать специальную литературу. Ее очень много. И она разная. Тут уже звучали некоторые авторы, да? И может не получиться. Тогда нужно почитать что-то другое. Не обязательно следовать всем рекомендациям автора, пособие которого на эту тему про всплывание вы изучили. Из 12 рекомендаций возьмите хотя бы 3. Примеряйте на себя как одежду. Что-то идет, что-то подходит, что-то не подходит. Третий уровень. Можно обращаться к специалистам. У нас, если я не ошибаюсь, увеличились количество психологических услуг, причем они, по-моему, бесплатны, для тех, кто попал вот в эту трясину дискомфорта, кто не может найти, восстановить в себе эти внутренние опоры для нормального существования. Есть специалисты, их легко найти, есть специальные службы, которые оказывают помощь людям бесплатно. И если у вас, подчеркиваю, не получилось в работе с каким-то одним специалистом, имейте, пожалуйста, в виду, что все они разные. Все мы разные. Даже спортивные психологи тоже все разные. Ищите своего, и вы обязательно этот путь нащупаете.
Ну, кстати, интересно, вот мне приходилось сталкиваться с мыслью о том, что старайтесь выбирать психолога с клиническим образованием, с медицинским образованием, который там в случае чего имеет право таблеточки прописать, да, потому что вроде бы как это считается неким знаком качества, что ли, да, я сейчас просто транслирую как бы мнение, с которым сталкивался. А слушая вас, я думаю, что как раз может быть альтернативная рекомендация. То есть ищите психолога с опытом какой-то прикладной деятельности, прикладной работы и хотя бы номинальной результативности. Потому что периодически, наблюдая за какими-то дискуссиями в интернете или слушая выступления вот каких-то таких благодушных тетушек и дядюшек, начинает казаться, что они как-то вот больше про хорошее настроение, чем про результат. Окей, если мы продолжаем проводить параллели между спортивной активностью и жизнью, в спорте есть такое понятие, как нормативы. В спорте есть, ну, как бы такое понятие, как квалификация. А в спорте есть возможность достаточно точной диагностики, что с телом спортсмена происходит в тот или другой момент. А вот что с психологической точки зрения? Есть у вас какие-то там, уж не знаю, там стартоскопы или что-то там еще, чтобы вот понять, а что в голове у человека, ну, у вас уже так это проскочило, когда вот вы сказали, что там, если на вопрос, насколько вы удовлетворены своей жизнью, вы называете по 10-бальной шкале 7 и ниже, это уже тревожный звоночек. А вот что еще с другими такими похожими замерами?
Правильный вопрос, потому что вот мое глубокое убеждение за 42 года работы в спортивной отрасли, 24 года из которых это психологическая подготовка спортсменов и помощь тренерам, я уверена, что все, что делает психолог в спорте, должно быть оцифровано. Вот такого «верьте мне, я психолог, я вижу вас насквозь» – это просто шаманство. Быть такого не должно, звучать не должно ни под каким видом. Даже если мы что-то видим, наблюдая за спортсменом на соревнованиях, мы это по определенному протоколу фиксируем и переводим в цифры, чтобы потом показать ему, тренеру, да, и сделать выводы, сравнить со следующим его соревновательным опытом и так далее. Значит, конечно, существуют проективные методики, где, ну, некоторыми из них мы, конечно, пользуемся, и считается, что в них нельзя слукавить, наврать. Есть шкалы, которые формализуют некие внутренние ощущения. И это замечательный инструмент, несмотря на всю простоту вообще, буквально школьного уровня эта простота. Есть тесты, где в каких-то случаях автор предлагает норму и уровни выше или ниже, там, пятиуровневая градация, может быть, трехуровневая градация. И есть тесты, которые, наверное, имеют смысл в связи с тематикой нашего разговора назвать, где слукавить, обмануть себя, выдать желаемое за действительное просто нельзя в принципе, потому что наш мозг при всех его колоссальных возможностях просто не справляется с этой задачей приукрасить себя. Это метод парных сравнений, и это тест Рокича, тест Фанталовый, тест Акиндиновый, и это возможность разобраться в своих целях, ценностях, потребностях и оцифровать свою нынешнюю жизнь в сравнении с идеальным представлением, вашим же идеальным представлением об этой самой счастливой жизни. И это графики, это цифры, это очень интересный опыт, например, если использовать его в семье. Видно, как одно поколение по ценностям будет чуть-чуть отличаться от более старшего поколения. Будет видно, как на кого больше похож ребенок ментально, на маму или на папу, в чьем русле, в рамках чьего авторитета он развивается. Это замечательные инструменты. Наша страна, по-моему, чуть не единственная, где психологические опросники и тесты продаются, распространяются в свободном формате. В принципе, это закрытая информация, но будем пользоваться, если есть такая возможность.
Друзья, напоминаю, что эфир нашей программы можно послушать в архиве на сайте. Видеотрансляция есть на видеохостингах. Я это к тому, что при желании можно найти вот последний отрывок этого эфира и потом в интернете отыскать тесты, о которых
или обратиться
Ольга
напрямую.
Владимировна, да, упоминала, или обратиться к специалисту с тем, чтобы на себя примерить. Так, вот еще один долгожданный комментарий от слушателя Вадима. Это уже другой слушатель.
Мне уже страшно.
Вечер добрый. Да-да, никто не обещал, что будет легко. Вечер добрый. Если хорошо подумать, спорт – это шизофрения. Оздоровительная физкультура или игры во дворе – это хорошо, а остальное – маразм. Если кто-то избрал делом жизни прыгать всю жизнь, то это к психиатру. Вадим 65 лет, каждый день пробегает 5 километров и ежедневно упражняется. Но это, видимо, Вадим уточняет, чтобы было понятно, что он не просто как бы абстрактный слушатель. Ольга Владимировна, вам слово, потом я тоже от себя что-то
прокомментирую. Хорошо, спасибо Вадиму. Мы с ним почти ровесники, так что можем говорить откровенно и на равных. Я хочу напомнить высокую миссию спорта как некой общественной деятельности, которая зародилась просто очень и очень давно, это еще мягко и упрощенно сказано. Значит, спорт – это полигон для определения физических и, в общем-то, психических тоже возможностей человека как вида. Это в наше время полигон для разработки и апробирование различных просто материалов, технологий, процедур. Это касается там физиологии, медицины.
Инженерии. Когда
просто
мне показали устройство современных кроссовок, это, оказывается, шедевр инженерной мысли вообще, да, где да. Инженерия встречается с химией, и там сопромат вовсю себя показывает.
Значит, это, конечно, то, что вдохновляет тех, кто хочет быстрее, выше, сильнее, так сказать, да? Спорт – это то, что заменяет войну. И эта тема вечно актуальная, особенно для воспитания подрастающего поколения. Соревноваться только на вот спортивных ристалищах. Дальше. Есть еще одна установка, которую рекомендую тренерам. Вот зачем ты ходишь в зал, зачем ты потеешь, что ты хочешь кому доказать, высшая точка, ради чего, миссия, которую ты выполняешь, вот за счет такой тяжелой каждодневной работы какая. Вот на эту тему тренеры, на самом деле, должны говорить со спортсменами, причем с детства. И есть исследования, которые подтверждают, что спортсмены высокого класса, они на эту тему очень хорошо могут говорить. Они понимают значение своего образа, своего имиджа. Они это, с одной стороны, могут, так сказать, продать, прошу прощения, да? А с другой стороны, они этим и вдохновляют. Причем явно не на плохое дело. Теперь у нас была такая тема «Зачем и как?» предыдущая смс-ка. Вы знаете, и по поводу специалистов, кому обращаться, кому доверять и прочее. Здесь есть еще один момент. Нас когда учили, и многих учат, вот кто получает образование психологов, часто звучат у преподавателей фраза «психолог работает личностью». Я сама там 5 лет преподавала в МГУ на факультете психологии, я сама использовала эту мысль, это логично. Психолог, как никто, работает своей личностью. А вот на самом деле, теперь я пересмотрела свои взгляды, и я считаю, что личность вашего консультанта может вдохновить, убедить, мотивировать на некую вашу работу, да, или сотрудничество. Но работать должна технология. Неважно, из чьих уст вы это услышите, да, в какой книге прочитаете, как это вам будет, в каком гарнире подано, но работают полезные рекомендации. И что тоже принципиально имеет значение, а то следующая смс-ка будет с поправкой на эту тему наверняка. Значит, спортивная психология и коучинг – единственные два направления, ну, в силу того, что они родственные, когда консультант может давать советы. Ему позволено давать советы, просто вот-вот распечатки давать, таблички, графики, задания, упражнения. То есть для спорта психолог скорее как тренер по психологической подготовке. Спортсменам и тренерам это очень понятная история, да, как тренер по УФП, как хореограф, да, у каждого свой вектор подготовки и есть своя программа, задание, выполнение, контроль. А вот остальные специалисты в области психологии не имеют права, это считается нарушением профессиональной этики и вообще всего на свете, если клиенту навязываются определенные мысли, решения и рекомендации. Психолог не спортивный и не коуч, не из, так сказать, практического направления коучинга, не имеет права давать советов. Он стимулирует внутреннюю работу клиента. То есть там предполагается более длительный путь вот этого самопонимания, самопознания и внутренних изменений. Поэтому если вы хотите что-то быстро наверстать, исправить, то коучинг.
А мои 5 копеек по поводу спорта. Кстати, на самом деле тоже долгое время думал примерно так же, как Вадим, а последние годы немножко пересмотрел свою позицию. А, на мой взгляд, если вот полностью буду согласен с тем, что вы перечислили, говорить, чем полезен спорт. А, во-первых, он дает навык здоровой конкуренции. А это то, что вот в частности в России очень не хватает.
В жизни полезно.
Вот, да, с одной стороны. И с другой стороны, действительно, это прямое целеполагание и достижение каких-то результатов. Потому что вот у нас, как я уже как предприниматель вижу, огромная проблема. Это, с одной стороны, такая общая пассивность, когда люди предпочитают плыть по течению. И когда, даже если открывается окно возможностей, им пренебрегают, потому что боятся лишний раз вот вступить в какую-то там конкуренцию за это перед кем-то. Но если мы проводим параллели между вот спортивными практиками и жизнью, то нельзя обойти вниманием такой момент, что все-таки все виды спорта делятся на индивидуальные или командные. И вот здесь вопрос, а жизнь – это какой вид спорта? Командный или индивидуальный?
Ну, давайте так, для упрощения. Мы предупредили наших слушателей, что будем максимально упрощать. Жизнь – это многоборье. Это многоборье. А думаю, что... Чья эта фраза? По-моему, это Экзюпери сказал. В конце концов, каждый остается один. И тут-то и важно, кто этот один. Я думаю, что это индивидуальный вид спорта, который стимулирует сотрудничество. Я думаю, что так. Начинать с себя. Кстати, по поводу тоже высокой миссии спортивной истории. Я забыла, когда первая Паралимпиада проводилась, но она проводилась в Токио, после 65-67 год, что-то вот тогда. Это была Олимпиада, где принимали участие инвалиды. Паралимпиада. И она впервые транслировалась по телевидению. У нас, соответственно, нет, а Япония видела. У них по статистике 10 тысяч инвалидов вернулись к производственному труду после того, как посмотрели, что делают, так сказать, вот их, к сожалению, друзья по несчастью, да, на стадионе. Вот это дорогого стоит вообще. Это дорогого стоит. Любой позитивный шаг в сторону заняться собой, восстановиться, перейти на некую более высокую позицию в собственном развитии, в собственной деятельности, мне кажется, это... очень важно, и спорт – некая универсальная модель для того, чтобы вдохновить и для того, чтобы следовать вот этому примеру. Не говоря уже про всякие воспитательные опции, которые сопровождают при правильной организации тренировочного процесса. Да? Есть жуткие случаи, тоже жду всяких там на эту тему, может быть, замечаний. Спорт такой же разный, как и жизнь. Вот что надо понять. Поэтому все эти обобщения, спортсмены глупые или там заниматься спортом глупо, неправильно, это ну, обобщение уж такого уровня, до которого давайте мы не будем опускаться.
Мне в таких случаях всегда нравится приводить в пример медицину, потому что, ну, на самом деле в обществе у нас, ну, как бы к медицине и к медикам в основном существует такое уважительное отношение, да? Но при этом, если посмотреть историю медицины, если посмотреть там набор каких-нибудь уголовных претензий и дел, и если смотреть только на это, то вообще окажется, что же это за душегубы какие-то, душегубы, значит, сквалыги зарабатывают на болезнях и болях как бы окружающих людей. То есть если видеть вот все под таким углом, то ничего страшнее и хуже медицины представить себе будет невозможно, потому что там будут и опыты над людьми, и все на свете.
А еще можно вспомнить памятники животным, ну, на да. которых проводились исследования различные, да, и человечество им благодарное,
ну,
и уже привились
тому подобное,
эти...
Да. Я с вами соглашусь, потому что вот у меня есть опыт участия в, например, там, в полумарафонах, которые я пробегаю достаточно медленно, там, в районе 2 часов, и, но это дает мне дополнительный плюс, потому что рядом со мной всегда бегут слепые бегуны. А, причем у них есть свои поводыри. И когда я впервые это увидел, для меня это стало тоже просто откровением. Когда вот, извините, я с закрытыми глазами или там в абсолютно темной квартире, для меня проблема там от спальни там, до кухни дойти и обратно. А тут он бежит там, 20 с лишним километров в хорошем темпе, в окружении людей и не видит ничего из этого. Это такой пример, вот живой наглядный пример вот целеустремленности и результативности, на фоне которого вот я понял, что мои какие-то претензии к себе или к моей жизни, они просто меркнут. И это, я думаю, у каждого, кто соприкасался вот с реальностью такого живого спорта, есть что-то свое, что он может как бы вспомнить и найти.
Вот мы начали с того, что жизнь своеобразный вид спорта, допустили, да, сделали такое допущение. И, может быть, наш последний слушатель, который поучаствовал в нашем разговоре, он не слушал нас сначала. Мы сказали, что спорт применительно к жизни – это постановка цели, это разработка плана и это понимание точки старта, что с тобой сейчас, какой у тебя ресурс, что тебе мешает, что мы можем преодолеть вот здесь на начальном этапе, с чем мы вынуждены сейчас мириться, приспосабливаться, адаптироваться. И это нормальная вообще функция живого организма. Если это не происходит, это плохо. Надо, так сказать, поставить такую задачу перед собой. И вот, собственно, спорт мы рассматривали изначально как некую модель для улучшения собственной жизни. Когда-то, вот в подростковом возрасте, каждый из нас, вспоминайте, пожалуйста, пытается найти эти опоры внутренние. И спорт тут подсказчик. Вольтер когда-то сказал, 3 вещи надо знать для счастливой жизни. Верить в Бога, знать, что 2×2=4, и быть честным человеком.
Фраза хорошая, что сомневаюсь, что ее сказал Вольтер. Вот, если честно, надо будет перепроверить. Да, но по идее, конечно,
схема.
Подпишусь.
Спорт да, помогает.
Мы вынуждены закончить наш сегодняшний разговор, так как время не ждет. У меня в гостях была Ольга Тиунова, спортивный психолог, кандидат педагогических наук, доцент. Это была программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.